Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Жизнь
и смерть. Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Павел Токарчук. Павел, здравствуй.
Здравствуйте.
Павел – директор ассоциации «Духовное возрождение». Вот в каждом слове вот, «духовное возрождение» – некий апломб. И даже вместе вот сложить эти два слова, ну, я думаю, не каждый поймет. Духовное возрождение. Для кого возрождение? Для чего возрождение? Или от чего возрождение?
Очень интересный вопрос. На самом деле мы планируем праздновать 20 лет нашей организации, и это как раз оно связано с тем, что произошло 20 лет для многих жителей нашей страны. Известно, это коллапс Советского Союза, это новые возможности и, конечно же, возрождение. Возрождение, прежде всего, возрождение личности, возрождение духовного человека. И мы стали об этом тогда говорить, и мы говорим уже эти 20 лет.
Всюду звучит, в прессе звучит, по телевидению. Человек, люди нуждаются в духовном возрождении. И часто это в противовес ставят каким-то материальным ценностям, успешности.
Да, совершенно верно, но мало говорить, необходимо делать.
Да.
Я думаю, что мы...
Вот инструменты не обозначивают, не объясняют, при помощи чего там это он должен так...
Да, совершенно верно. Просто вот банально заявлять, что необходимо возрождение. Да, кто-то употребляет термин «духовно», возродиться необходимо человека, но как это сделать, и что для кого-то это становится жизнью? Для меня лично это стало жизнью в свое время, когда я выбрал путь нести это или помочь людям духовно возродиться, что ли.
Расскажешь?
Постараюсь.
Но дело в том, что все равно это не начало твоего пути, когда ты уже хотел помогать людям. Я думаю, начало твоего пути еще чуть раньше.
Совершенно верно. Это было раньше, и должен сказать, что мои родители, они в свое время, когда женились, они не знали о Боге, они не знали о возрождении духовном. Вот. Они были обычные светские люди. И наступил тот момент, когда кто-то пригласил их в церковь.
И вот. Что это были за годы? Вот для родителей что-то? Какие годы?
Это был конец 60-х, начало 70-х. Это была Украина западная. Там началось, можно сказать, вот возрождение нашей семьи. Соответственно, они, когда мы родились, нас четверо в семье, они приводили нас в воскресную школу, в церковь, но должен сказать, что выбор был сделан позже, не с детства, именно в моей личной жизни. И это было...
То есть тема Бога звучала с раннего детства?
Совершенно верно, да. О Боге говорили, родители призывали, поощряли всячески, чтобы мы, как дети, приходили в церковь, но, тем не менее, давали возможность нам определиться. У меня есть брат старший, есть сестра старшая, есть младшая сестра, нас четверо. Тем не менее, каждому давали возможность, давали шанс самому сделать выбор, принять решение, не настаивая на своем мнении каком-то или на своих каких-то вот принципах, но каждый сделал выбор.
Но так или иначе, для детей этот процесс гораздо легче проходит, когда они что-то видят вот в своих родителях, то, что их может заинтересовать.
Ну, конечно, я видел, с раннего детства я видел различия, наблюдая за взрослыми вокруг.
Ну, то есть за родителями друзей, например?
Конечно, да, соседями, родителями друзей и, соответственно, моими родителями. Наблюдая, вот приходилось как-то оценивать. Что же происходит? Мы какая-то другая семья. Нас иногда даже могли обзывать там семья богомола там, или еще как-то. Вот. Но, тем не менее, у нас есть что-то особенное. Вот внутри у родителей у них есть что-то особенное, чего люди другие не имеют. И имея определенные материальные блага, те люди, они, соответственно, не имея вот этого духовного составляющего, они нищие. И это было видно, и поэтому вот здесь вот, я думаю, что в моем сердце жизни начались какие-то вот оценки, анализ, я не знаю, как это иначе можно назвать, размышления внутренние.
На какой период вот школьные годы пришлись?
Это был 9, 10, 11 классы. То есть вот почти что вот 15-16 лет вот в это вот время.
Да, и что-то за период был в нашей стране? Какие годы?
Это был как раз период вот расцвета перестройки и, соответственно, уже приближение, 90-й год, приближение вот.
Ну, скажем так, о Боге говорить уже было не стыдно. Как бы не страшно, так скажем, да?
Да, это уже, как мы начинаем говорить, что была определенная свобода уже в стране, и можно было говорить, не оборачиваясь назад, что вдруг что-то будут спрашивать или задавать вопросы, и более того, как-то за это гнать или там еще как-то.
Павел, а вот может такой вопрос, что ребенок может оценивать? Вот ты говоришь, я смотрел там на других взрослых и оценивал, что там у них есть и что в твоих родителей есть?
Ну, прежде всего, взаимоотношения, отношения ко мне. Допустим, внешне то, что сразу бросалось, как человек относится, насколько у него вот мотивы его отношения, они соответствуют. И если мои родители то, что они делали, то, что они говорили, это говорили из-за любви. Они говорили из-за сострадания, из-за желания помочь, из-за желания приблизить к себе. А если другой, там были другие мотивы, более корыстные, и человек мог обращаться грубо и со своими, в том числе, детьми, с окружающими. Мои родители никогда не позволяли себе этого. То есть вот все-таки поведение человека, оно, вот поведение христианина, оно во многом само за себя говорит. Вы свет, да? Вот. И я думаю, что вот это вот как раз и привлекало, и привлекает, и будет привлекать. Когда люди, окружающие вокруг, они видят в человеке что-то особенное, что он говорит или делает бескорыстно. И вот как-то вот стремишься быть с ним в общении, тебе приятно с ним быть, тебе комфортно с ним общаться, он открывает тебе руку помощи, он любит тебя, несмотря ни на что.
Хорошо. Ну вот все, о чем мы сейчас говорим с тобой, это то, как мы выглядим вот с этой позиции перед другими. А если сказать о твоей личности подрастающей, что для тебя все это было? Ведь много всего в это время открывались границы, открывались возможности. Не лимитировал ли этот Бог, которого папа и мама позиционировали в семье? Что для тебя лично это? Интерес какой-то, потребность какая-то. Ну или вплоть до того, что многие молодые люди, которые приходят к нам в студию, страх смерти, то есть вот такое любопытство, а что с человеком бывает в конце жизни? Вот 13-летние мальчики часто себе такой вопрос задают. Mm-hmm. Что для тебя это было? Вот вера или Бог?
Прежде всего, Бог для меня становился реальностью. Это не было где-то вот абстрактное какое-то, где-то вдалеке, трансцендентное, где-то там находящееся, не понять, в каком космосе, на каком планете. Он становился для меня личным. Я мог ему обратиться, я мог помолиться, я мог открыть ему, вот, можно сказать, вот свое сердце, или вот что у меня на душе, если кошки скребутся, если ужасное чувствую или переживаю. Я чувствовал, как вот действительно есть от него помощь. То есть Бог становился реальностью. В другой момент, вот в этот, я вот просто начинаю вспоминать вот свои 16-15 лет, 16, когда мы закончили школу, это как раз был май 91-го, мой одноклассник, значит, сын очень образованных людей, и отец, и мать, они преподаватели в университете, в строительной академии. И вот вдруг, после того, как мы закончили школу, через 5 месяцев он поступил на первый курс, и он уходит из жизни. Он уходит из жизни, потому что он сам на себя наложил руки. Мы все были на похоронах, он поставил перед собой зеркало, то ли хотел смотреть, то ли еще что-то, я не знаю. Вот, я помню, что вот этот момент очень серьезно для меня тогда проговорил, что молодой парень, классная семья, интересные родители, интересное, скорее всего, что перспективный потенциал будущего, сам отличник почти что был. И вот вдруг уходит из жизни вот так вот просто. Я думаю, что вот здесь вот что-то вот происходило во мне, что здесь не все так просто. И если нет настоящего смысла, а настоящий смысл – это только лишь узнать своего Создателя, если нет настоящего смысла, то тогда все остальное меркнет. Оно уходит и не имеет значения.
Павел, спасибо. Сейчас для нас и наших слушателей прозвучит песня, и мы вернемся в студию. В эфире программа «Выбор». Я Наталья и наш гость Павел Токарчук. Павел, так или иначе, ты растешь в христианской семье, но вот в нашей доэфирной беседе ты сказал, я пришел сознательно к Богу в 16 лет. Просто интересно, чем это отличается? Вот ты обратился в 16 лет, а что было до этого?
До этого были интересные годы, когда время от времени я бывал в церкви. Вот, как маленького мальчика меня приводили родители, но мало что я там понимал, мало что для меня было ясно. И находясь вот, ну, в школе, в компании, у нас была очень интересная компания, все свободное время бегали по улицам и время от времени производили какие-то вот иногда граничащие с нормальной этикой шалости. И тем не менее я начинал задумываться. Вот это уже было 13, 14, 15 лет. Я начинал задумываться и опять-таки сравнивать. Сравнивать вот тех ребят, которые вокруг меня, которым нам всем интересно так проводить досуг где-то с сигаретами, алкоголем или еще с чем-то. И сравнивать все-таки других. Я переломным моментом для меня было одно приглашение моего ровесника, но он уже был верующим. Когда он сказал, знаешь, приходи к нам вот на такой вот неформальный вечер и пообщаемся. Это был молодой человек, он был из церкви. Вот. Я его отчасти знал, но близко не общались. И вот когда я попал в эту аудиторию, это был дом частный, это было вот такое простое христианское общение, как вот мы иногда называем. И тем не менее, я вдруг отчетливо так увидел, что есть большая разница. Есть большая разница того, что я привык видеть на улице, в школе, окружение, интересы, принципы определенные. И здесь, как будто другой мир для меня открылся. Я оттуда летел, я вот не знаю, я вспоминаю свои чувства, я оттуда летел просто как на крыльях. Я не мог понять, что со мной происходит. Как же так? Что тут особенного вот в этой вот горстке людей, собравшейся в этот вечер? Что было там особенного? И вдруг я постепенно стал понимать, все-таки осознавать, что здесь есть Бог, здесь есть другие ценности, здесь есть действия Евангелия. Здесь есть отношение с Создателем вот у этих людей и их радость. И нам было действительно очень весело. Мы шутили, мы смеялись, мы пели различные песни. Я их многих тогда не знал, только первый раз слышал. Но вот все как-то, вы знаете, наполняло определенным смыслом, значением определенным. И видно было, что это не поддельно. Это по-настоящему. Я думаю, что вот эти вот вечера, их было несколько, они как раз подвигли меня к тому, чтобы сделать выбор, чтобы сказать: «Господи, вот я хочу быть с тобой во всю мою жизнь. Я хочу оставить то, свой прежний какой-то путь, быть может, начало, оно не совсем было удачное, и вот пойти с тобой. С тобой мне будет лучше. Я вот не знаю точно, но скорее всего, что будет лучше».
А вот скажи, тебе пришлось впоследствии проверять, не мешает ли Бог полноценной жизни вот любить, работать, быть успешным в чем-то, в работе, в зарабатывании денег? То есть впоследствии наверняка тебе пришлось как-то это видеть.
Должен сказать, конечно, я всегда и проверял, и проверяю, и оцениваю свои отношения, и вот то, что происходит, никогда Бог не мешал.
То есть впоследствии ты женился наверняка, я не знаю.
Да,
ты женился,
конечно.
То есть как-то шла жизнь.
Да.
И Бог мешал или помогал?
Я скажу, что однозначно Бог помогал. Бог помогал. И много было случаев, когда реальность того, что я верующий, она способствовала успеху. Я вспоминаю, 3 года я работал одним из администраторов в 4-звёздочной гостинице. И, значит, генеральный менеджер однажды ко мне подошел, и он сказал, что: «Павел, я знаю, что ты верующий, и поэтому я вот некоторые вещи хочу тебе сказать, на которые ты бы мог обратить внимание в своем деле. Через определенное время меня выбирают лучшим работником месяца и предоставляют бесплатно 10 дней в Турции». И многие другие были успешные моменты там, и люди подходили и спрашивали, почему ты такой? Почему ты этого не делаешь, а вот так вот себя ведешь? И была прекрасная возможность сказать людям, что вот знаете, что тут все на самом деле просто. Просто я знаю Бога. Вот. И тогда очень интересно было, конечно, смотреть и беседовать с людьми, рассказывать о своем переживании, рассказывать о том, как ты пришел к Богу, что Он для тебя означает в жизни, говорить, что вот вы тоже можете познакомиться с Ним. И в вашей жизни могут произойти какие-то перемены, изменения. Они, некоторые задавали вопросы, некоторые просили принести Библию, другие приносили, просили принести
фильм Иисус. Знаешь, я не ради любопытства или поддержания разговора сейчас задала этот вопрос, потому что не так давно от одного знакомого, очень влиятельного человека я услышала, он заинтересовался темой Бога, он колебался, он несколько раз попросил вот встречи со мной, а потом он сказал, что Бог не даст многих вещей делать. Он не позволит, он помешает очень многим вещам. То есть не провернуться в этом мире по евангельским принципам.
Я бы сказал, что все-таки возможно провернуться. И есть очень много примеров, есть очень много успешных примеров и в нашей, в том числе, стране, и успешных бизнесменов, которые находятся и которые не идут на компромисс. На компромисс со своими принципами внутренними, на компромисс с совестью, которые не делают чего-то противоестественное или преступное, они остаются верными, верными евангельским принципам, верными Богу вот, в своих взаимоотношениях, и тем не менее у них есть успех. У них есть успех в бизнесе, у них есть успех в образовании, в любой сфере, где они находятся. Здесь все-таки выбор каждого человека. Мы выбираем каждый день. И в любом месте, где бы ты ни находился, есть возможность, есть, я бы сказал, искушение сделать выбор. Выбор в плюс или в минус. Положительно или позитивно. И вот здесь вот Бог и взаимоотношения с Ним, они позволяют все-таки делать правильный выбор. Но здесь нужно быть, как говорится, вот онлайн, постоянно в общении с Богом. И тогда ты поймешь, где тебе нужно как сделать. И кем бы ты ни был, но все получится.
То есть ты убежден, что даже выбирая Бога, обращаясь к Нему, выбор не единожды делается. Вот один раз покаялся, а выбор делается все время.
Конечно, конечно. Ежедневный выбор. Ежедневный выбор перед нами стоит. Он может быть каким угодно. Идешь мимо метро, видишь журнальный столик. У тебя есть выбор взять тот журнал или другой. А что-то может подсказывать какие-то желания внутренние к одному, но тем не менее склоняешься к чему-то
другому.
То есть
глаза есть, которые что-то видят на улице.
Правильно, да.
Уши есть, которые что-то слышат.
Что-то слышат, они слышат чьё-то мнение, и ты опять-таки сталкиваешься с выбором, согласиться с этим или нет, прислушаться этого или нет.
Да, очень часто еще и предложение какое-то они слышат, и часто это предложение бывает очень заманчивым.
Да, совершенно верно. И здесь нужно уже иметь определенный стержень. Так вот, я бы сказал, взаимоотношения с Богом, они позволяют иметь этот стержень. Они позволяют иметь вот определенную такую вот четкую, твердую, железную уверенность или направление, как делать выбор правильным. Но это приходит тоже с опытом.
Павел, спасибо. И снова время для музыкальной паузы.
Приходится нам выбирать. Выбирая одно, нам приходится что-то терять. Этот выбор всегда есть у каждого наверняка. Результата пугаясь, мы боимся сказать тебе да. Oh, yeah. оглядевшись вокруг, ты поймешь, куда катится мир. Алкоголь, наркота, секс и деньги — вот мира кумир. Могут миг оборвать твою ниточку жизнь, ты пойми. Лучше ты его не упусти. Выбор есть, время есть. Эта жизнь тебе Богом дана. Не смотри на других и скажи ты Христу слово «да».
В эфире программа «Выбор», я ведущая Наталья и гость Павел Токарчук, директор Ассоциации «Духовное возрождение». Павел, семейная жизнь заладилась? То есть ты много думал о вечном? Ты не упустил это? Вот то, с чем мы по земле проходим, семьи наши, половинки вторые.
Я должен сказать, что семейная жизнь тоже заладилась, и это опять-таки было с помощью Бога в моей жизни, Его присутствия, Его вмешательства. У меня прекрасная жена, и у нас мы растим прекрасных трех дочерей, и мы очень счастливы, что вот, опять-таки, эта тема Бога и взаимоотношения с Ним, она в семье является основной. Дети понимают это. Дети понимают, дети сравнивают. Мы часто с ними разговариваем всякий раз, когда видим пьяного человека на улице или видим бедного, мы говорим о нашей вот отношении к этим людям, о том, как мы можем им помочь что-то изменить. Вот. То есть это приятно, это интересно вот, вообще с детьми беседовать, разговаривать, видеть их вот, реакцию, видеть их, слышать их какие-то отзывы, какие-то такие интересные вопросы. Но я должен сказать, что вообще молодежь, с которой разговаривать интересно, это отчасти мое призвание. И в свое время я был молодым, когда пришел в церковь. Я вижу, что здесь в этом есть очень большая необходимость сегодня поднимать молодое поколение. И мы возвращаемся к тому, что было в начале. Это вот духовное возрождение, это слово, это фраза, это, можно даже сказать, больше. Это определенное призвание, это миссия. И мы видим себя сегодня, чтобы вот принести духовное возрождение молодому поколению живущих в России, живущих в других странах бывшего Советского Союза. И поэтому вот это и заключается, в этом заключается наше служение, как мы говорим, наше служение, когда вот мы теми или иными методами, ресурсами, инструментами мы...
А вот ты расскажи о тех или иных методах, ресурсах. Как можно достичь этих людей молодых?
Прежде всего мы видим, что достигать должна церковь, достигать должны люди, достигать должны те, кто призваны, опять-таки, кто прошел в своей жизни
Убедившиеся,
да.
Принявшие.
Совершенно верно. Мы, соответственно, предоставляем определенное обучение, определенный вот заряд, определенные навыки. Каким образом можно эффективно сегодня достигать молодое поколение? Мы по возможности снабжаем необходимыми ресурсами. Это могут быть очень интересные издания, которые вот недавно у нас появились. Это могут быть, значит, помощь в проведении лагерей в течение лета, и мы так или иначе помогаем 100 лагерям в каждое лето, помогаем 100 лагерям вот, состояться, где примерно 7 тысяч детей и подростков проходит.
Вы как-то смешиваете детей верующих и неверующих, что ли?
Как правило, в лагерях, да. В лагерях есть. Либо бывает 50 на 50, либо 70% неверующих и 30% верующих. Мы видим, что вот в этом есть определенный смысл, когда вот в повседневном программе 5 или 6 или 7-дневной молодой человек вдруг увидит реакцию в игре другого верующего. И здесь вот как раз вот будет возможность
видеть. То есть есть вот эти весы, которые у тебя были в детстве, ты взвешивал. Вот соседка, вот моя мама, вот соседка, вот моя мама, да?
Да.
Примерно то же самое парень, который попал впервые в такой лагерь, он смотрит, опа, вот верующий мальчик, вроде как я, да, и играет лучше там, мяч там, что-то, а гляди, какой-то он другой.
Да, да, и здесь опять-таки предоставляется возможность выбрать молодому человеку. И мы видим, что вот чем больше будет этих вот направлений, служений любой церкви, евангельской, христианской церкви в нашей стране, тем больше будет возможность молодым сегодня ребятам делать правильный выбор и, опять-таки, иметь взаимоотношения с Богом. Иначе предлагается на рынке этом большом, предлагается очень много. И сегодня мы знаем, молодежь выбирает. Молодежь выбирает, и, как правило, выбирает, после чего они печальны сами, их семьи, их родители. Мы знаем, что ежегодно один наркоман привлекает 12 или 13. Это трагедия. Мы знаем, что наша страна одна из первых, если не первая, по молодежному алкоголизму. И выбор очень большой сегодня. Если вот сегодня молодому поколению не предложить альтернативы, а она есть. И она есть у церкви, она есть у Бога. Вот. Альтернатива, чтобы жить по-другому, жить по-настоящему, создавать прекрасные семьи, жить со смыслом, а не вот только лишь достигать вот прекрасного на солнце блестящего мыльного пузыря, потом раз, и он рассыпался. Вот, к сожалению, сегодня многие ребята, не знающие Бога, они вот так живут. И поэтому наша задача – принести им Евангелие, чтобы они могли понять.
Как я понимаю, ваша цель – вы как бы занимаетесь профилактикой алкоголизма, наркомании, да? Вы не с зависимыми детьми, подростками, а именно вот как профилактика. Вы объясняете растущим, да, что есть вот это, а есть вот это.
Ну, здесь можно сказать и это в том числе, то есть и профилактическая, просветительская работа, она осуществляется, но мы, должен сказать, мы сотрудничаем вот с различными церквями, которые это делают, и это самое основное, потому что мы даем некоторый вот мотив, некоторый толчок, какую-то помощь вот, для того, чтобы христиане, там, где они находятся, либо это Татарстан, либо это Северный Кавказ, либо это средняя полоса России, либо это Ямал, чтобы они там, где они находятся, они могли достигать тех, кто вокруг них находится, живет, и, естественно, вот фокус на молодое поколение.
А вот если я такой вопрос тебе задам, людям, которые уже успели сделать неправильный выбор, сегодня ты в эфире, и молодым людям, которые сегодня разбрелись по местам очень неуютным, это реабилитационные центры, это тюрьмы или просто такая беспризорщина уличная. Подросткам, молодым людям, которые уже успели сделать неправильный выбор, что бы ты мог сегодня сказать? Есть надежда для таких?
Надежда, конечно же, есть. Она, как говорится в русской пословице, надежда умирает последней, но я бы здесь сказал, перефразировав, что надежда не умирает, она не уходит. Пока человек жив, пока где бы он ни был, где бы он ни находился, и какая судьба у него бы не состоялась, надежда все равно есть.
И в чем она?
И здесь вот, опять-таки, может быть, немножко перефразируя то, что написано в Ветхом Завете в Библии, можно вот в рифму сказать: ищите Бога, ищите слезно, ищите люди, пока не поздно. Вот всячески стараться прийти. Прийти вот в то состояние, когда вот оценить, где ты стоишь сегодня. Если тебя действительно не устраивает сегодняшнее твое положение, то есть Бог, который может изменить. Мой друг, его зовут Эрик, он был в одной из тюрем, отбывал наказание, соответственно, за соделанное. И он говорит: я пришел в библиотеку и увидел только торец книги «Иисус Христос», Эрнест Ренан. Я, говорит, даже ее не вытащил оттуда, чтобы прочесть, что там написано. Но, тем не менее, вот это вот само название подтолкнуло меня к тому, чтобы упасть на нары и сказать: «Господи, если ты есть, измени меня». Я проснулся на следующее утро, рассказывает мой друг, и я был другим, я не хотел материться, я не хотел что-то сделать плохое, или ребята сказали: «Ты чего? Ты смотрящий?» И, тем не менее, жизнь этого человека изменилась, он вышел из тюрьмы, он женился, сейчас у него прекрасная семья, живет в Сургуте. Вот. Я думаю, что мы все разные, в разных обстоятельствах, в разных местах, с разным прошлым. Но если мы будем искать Бога там, где мы не находимся, то обязательно придет. Придет это возрождение, придет этого вот прорыв, можно сказать, в нашей жизни. И солнце засияет.
Спасибо, Павел, большое тебе за время, которое ты нашел, за время, которое ты провел сегодня в нашей студии, и что ты просто как лентой обернул свой разговор. Духовное возрождение. Мы с этого начали, мы этим закончили. Духовное возрождение – это то, в чем нуждается каждый человек. Точно так, как вот выбор, да, каждый день он делает. Так и это понятие, оно просто принадлежит каждому родившемуся, да, на эту землю. Спасибо за работу, которая проводится с молодежью, и Божьих благословений твоим подрастающим девочкам.
Спасибо большое. Я был тоже очень рад присутствовать здесь в студии и чем-то поделиться. Храни вас Господь.
А я напоминаю, в эфире была программа «Выбор». Провела программу Наталья Чернякова и наш гость Токарчук Павел, директор Ассоциации «Духовное возрождение». Запишите наш адрес: Россия, Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русская христианская радиопрограмма «Выбор».
нашел. Тебе все хотел рассказать, а ты уже знал про все. Ты видел, что я не мог так просто сказать «люблю». Ты мне протянул с небес прощение руку свою. Белым голубем, белым голубем, ты ко мне прилетел, Иисус. Серых воронов, черных воронов я уже совсем не боюсь. Ты с небес прямо в сердце мое жизнью, Духом Святым вошел. Что теперь для меня воронье? Просто черные птицы и все.
Теперь для меня воронье, просто черные птицы.